информационная программа «Свобода в полдень». На календаре 12 октября, среда. В студии Динара Седдикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Международное сообщество разочаровано приговором бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Первый согласованный с властями день гнева пройдет сегодня в Москве. И Соединенные Штаты грозят Ирану введением жестких мер после раскрытия плана покушения на посла Саудовской Аравии в США. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Полдень» в ближайший час. Сторонники бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко намерены сегодня продолжить акцию протеста в центре Киева. Накануне Печерский суд Киева приговорил ее к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Вопреки ожиданиям некоторых наблюдателей, милиция минувшей ночью не стала демонтировать палаточный лагерь активистов партии Тимошенко «Батьковщина». С сегодняшнего дня соратники экс-премьера намерены начать на Украине масштабную общественную и политическую кампанию за скорейшее освобождение Тимошенко. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Ночь в палаточном городке сторонников Юлии Тимошенко под Печерским судом прошла спокойно. В палатках на Крещатике находится 100 человек, в том числе и депутаты Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина». По информации оппозиции, после международной реакции на приговор Тимошенко, украинские власти дали команду правоохранительным органам не разгонять протестующих. Вчера в защиту бывшего премьера в центре Киева собрались 3000 вместо обещанных оппозиции 35 тысяч человек. В результате столкновений со стражами порядка были задержаны 14 демонстрантов, и в отношении 7 из них милиция составила административные протоколы за мелкое хулиганство. Ожидается, что сегодня акция протеста продолжится, и к обитателям палаточного городка присоединятся, как говорят организаторы, тысячи сторонников лидера партии «Батьковщина». Во вторник на Крещатике были и около 1000 противников Тимошенко, но к вечеру они вместе с милицией демонтировали свои палатки. Но адвокаты экс-премьера уже в ближайшее время собираются обжаловать приговор Тимошенко, которая по решению Печерского суда осуждена к 7 годам лишения свободы. Кроме того, оппозиция Верховной Раде попытается внести изменения в президентский законопроект о декриминализации экономических преступлений, статью превышения власти и служебных полномочий, по которой судили бывшего премьера. Как заявил накануне лидер оппозиционной партии «Фронт перемен» Арсений Яценюк, начиная с сегодняшнего дня местные советы будут принимать обращения к президенту Виктору Януковичу с требованием немедленного освобождения Тимошенко. По мнению Яценюка, приговор бывшему премьеру будет отменен на следующей неделе, после того, как парламент проголосует за внесение изменений в уголовный и уголовно-процессуальные кодексы, из которых будет изъята 365-я статья превышения власти и служебных полномочий. А сам президент Украины Виктор Янукович, которого оппозиция обвиняет в политическом преследовании Юлии Тимошенко, накануне назвал приговор прискорбным случаем, препятствующим евроинтеграции Украины, и заявил, что приговор Тимошенко не окончательный.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. В России продолжают обсуждать приговор, вынесенный бывшему председателю правительства Украины Юлию Тимошенко. К дискуссии подключился российский премьер-министр Владимир Путин, заявивший в ходе своего визита в Пекин, что не очень понимает, за что ей дали 7 лет. Приговор украинскому экс-премьеру осудили и представители российской оппозиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Политически мотивированным считает приговор Юлии Тимошенко один из адвокатов Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Не вижу ли я параллель между делом Тимошенко и делом Ходорковского. Параллель – это вещь такая, скорее, лежащая в эмоциональной сфере. Но одно мне совершенно ясно, что и в случае Ходорковского, и в случае Тимошенко приговор выносился не в суде, что дело вполне возможно в отношении Тимошенко, в отношении Ходорковского точно инспирировалось в высших кабинетах власти российской, и, скорее всего, также было и с делом Тимошенко, и то, что личная ненависть в отношении Тимошенко со стороны Януковича, в отношении Ходорковского со стороны Путина и его окружения являлись движущей силой обоих процессов. Вот это факт, не вызывающий сомнения. Лично у меня.
Может ли быть у дела Тимошенко перспектива, ну, скажем, в Европейском суде по правам человека?
К сожалению, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я все-таки с деталями этого дела не знаком. Ответ для юриста, незнакомого с материалами дела, был бы уж очень непрофессионален.
Директор Института стран СНГ, член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Константин Затулин, напротив, сходства дела Тимошенко с делом Ходорковского не видит, но тоже говорит о политическом характере процесса над экс-премьером.
Безусловно, избрание в качестве повода для осуждения Юлии Тимошенко газовых соглашений с Россией поставило некоторое время назад Россию в пикантное положение, точнее не Россию, а российско-украинские отношения. России пришлось по этому поводу в штабе МИДа делать заявление в прошлом месяце, в сентябре. Насколько вообще прагматично было бы, я сейчас говорю о прагматизме, с политической точки зрения, создавать такую проблему как внутри страны, так и в своих контактах с зарубежными партнерами, как осуждение лидера оппозиции и бывшего кандидата в президенты, премьер-министра. Не одно и то же, если сравнивать это, скажем, с Михаилом Ходорковским, что тоже некоторые приняли сделать. Можно соглашаться, не соглашаться с действиями властей России по отношению к Ходорковскому, но речь шла о бизнесмене, и речь шла о обстоятельствах его обогащения, ведения его дел в бизнесе и так далее. Здесь же речь идет, повторяю, о политике. Тем более сохраняющим высокий рейтинг в стране и вторую по популярности на сегодняшний день и близкую по рейтингам правящую и политическую силу.
Нельзя не заметить схожести реакции на приговор Юлии Тимошенко представителей различных политических сил. Сведением счетов назвал вердикт Печерского суда Киева лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. О позорном судилище говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В том же духе высказались Михаил Касьянов и Борис Немцов. Особая позиция лишь у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Мы поддерживаем решение суда и ждем дальнейших арестов», цитирует Жириновского агентство «Интерфакс». Если приговор лидеру украинской оппозиции не вызовет массовых волнений в соседнем государстве, дискуссия о нем в России быстро затихнет, считает политолог Михаил Виноградов.
Международные партнеры Украины воспринимают дело Тимошенко как сугубо политическое, напоминающее дело Ходорковского и ряд подобных судебных дел. Понятно, что в целом российская элита воспринимает происшедшее отчасти как пощечину России, потому что все-таки Тимошенко инкриминируется в действиях, связанных с подписанием соглашений с Москвой. Хотя понимают, что для Януковича более значима тема укрепления собственной личной власти, и ради этого он готов терпеть имиджевые риски и в глазах Евросоюза, и в глазах России. Думаю, что в Москве относятся к делу Тимошенко без восторга, и, может быть, даже с некоторым сочувствием, но в целом будут реагировать в зависимости от того, какой будет внутриполитическая ситуация в Украине. Если там нет готовности к серьезным волнениям, то, наверное, Москва это скорее проглотит.
О политических мотивах приговора экс-премьера Украины говорится и в заявлении российского МИДа. В нем также говорится об очевидном антироссийском подтексте этого судебного решения, а заканчивается заявление фразой «Договоры должны выполняться». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода» в полдень в Москве, четверть первого. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
США, Евросоюз и ряд международных организаций назвали несправедливым и политически мотивированным приговор экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Не менее 14 человек погибли, около 60 ранены в столице Ирака в Багдаде в результате серии взрывов у полицейских участков. В Москве, Петербурге и ряде других городов сегодня пройдет оппозиционная акция «День гнева». Следственный департамент МВД России завершил расследование дела о хищении 100 миллионов рублей в Росэнергоатоме. Правительство Израиля во вторник утвердило соглашение с палестинской группировкой «Хамас» об освобождении израильского военнослужащего Гилада Шалита. Соединенные Штаты грозят новыми жесткими мерами против Ирана после раскрытия плана покушения на посла Саудовской Аравии в США. Московский городской суд закрыл процесс по уголовному делу об убийстве футбольного фаната Юрия Волкова на Чистых прудах в столице, передает агентство «Интерфакс». Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. В 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым «Алфавит инакомыслия». Правозащитница и публицист Елена Георгиевна Боннер пришла к нравственной гражданской оппозиции еще до знакомства с академиком Сахаровым. Затем, разделив сахаровскую судьбу, она не раз представляла его интересы в Европе во время своих поездок на лечение. Она была со своим мужем и в годы Горьковской ссылки. Но жизнь Елены Боннер совсем не была жизнью в отраженных лучах сахаровской славы. Яркая фигура почти полувекового правозащитного движения, Елена Боннер была олицетворением бесстрашия и инакомыслия. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ официально согласилось принять участие в наблюдении за ходом декабрьских выборов в Госдуму. Руководство пошло на уступки Центральной избирательной комиссии и сократит число международных наблюдателей с 260 до 200 человек, пишет газета «Коммерсант». Представители российских партий эффекта от иностранных гостей не видят и считают, что результат выборов уже предрешен. Политологи называют цифру компромиссной. С подробностями публикации в «Коммерсанте» обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Как сообщил пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека, в организации приветствуют, что приглашение было направлено своевременно, хотя сожалеют, что количество наблюдателей сократилось на 60 человек. Однако в ОБСЕ выражают уверенность, что их наблюдатели смогут поработать плодотворно, в том числе в тесном сотрудничестве с партнерами из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отмечается также, что в состав миссии Бюро войдет 40 долгосрочных и 160 краткосрочных наблюдателей. Ранее глава бюро ОБСЕ Янис Линарчич настаивал на месте из 260 человек, 60 из которых должны были стать долгосрочными наблюдателями. В середине сентября он посетил Москву и передал главе Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову письмо, в котором заявил о проблемах равенства участников выборов и желаемом количестве наблюдателей. Чуров назвал эту цифру завышенной. На это Линарчич ответил через журналистов, что более низкая численность миссии негативно отразится на ее способности работать эффективно и должным образом. «Я искренне постараюсь избежать сценария 2007 года», – подчеркнул он. На выборы 2003 года бюро направило 460 наблюдателей, а в 2007 году отказалось от мониторинга из-за существенного сокращения числа наблюдателей. Член Центральной избирательной комиссии России Елена Дубровина уверена, что для эффективного контроля будет достаточно 200 наблюдателей. Представители партии считают число наблюдателей вообще не принципиальным. Как заявил секретарь Центрального комитета КПРФ Сергей Обухов, будет их 200 или 260 человек, ничего проконтролировать они не смогут. Они просто констатируют вопрос легитимности выборов в России в глазах Совета Европы. Но нас интересует вопрос легитимности с точки зрения граждан России, сказал коммунист. По его словам, выборы будут честными, если будет 500 000 наблюдателей от КПРФ. «Наличие или отсутствие на выборах международных наблюдателей ни на что не повлияет», уверенный лидер фракции ЛДПР Игорь Лебедев. По его словам, результат выборов давно известен и расписан. В «Справедливой России» говорят, что чем больше будет наблюдателей, тем лучше. И если «Единая Россия» заинтересована в их сокращении, это говорит о том, что выборы будут непрозрачными и недемократичными, а их результат будет сфальсифицирован, полагает глава избирательного штаба «Справедливой России» Олег Михеев. А в «Единой России» считают, что честные, демократичные, прозрачные выборы в России будут в том случае, если сами партии смогут подготовить своих наблюдателей и объяснить избирателям, почему за них нужно проголосовать. И это никак не будет зависеть от количества международных наблюдателей, замечает глава Общественного совета при Президиуме Генерального совета «Единой России» Алексей Чесноков. Эффективность контроля от сокращения числа наблюдателей не снизится, уверен глава межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин. Комментируя предстоящее участие миссии ОБСЕ на думских выборах в усеченном составе, он сказал:
тот факт, что вообще достигнута такая договоренность, в отличие от предыдущего цикла федеральных выборов, он, конечно, радует. И даже в таком урезанном составе, в составе 200 человек, из которых 40 человек будет долгосрочные наблюдатели, эта миссия, конечно, сыграет свою роль. С другой стороны, не очень приятно то, что вообще так долго продолжался этот торг. Мне представляется, что открытые и гласные выборы должны были бы приводить к тому, что никакого торга не должно быть. И приглашается достаточное количество те желающие, которые хотели бы в этом поучаствовать. Тогда можно было бы говорить действительно о гласности, о полной гласности и открытости выборов. Урезание этой миссии на 60 человек – это не очень большая потеря, И думаю, что те, кто приедет, они смогут оценить и дать достаточно объективную оценку того, что у нас происходит.
Сказал глава межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин. Политолог Александр Кынев считает названную Центральной избирательной комиссией цифру компромиссной. С точки зрения Центра избиркома это уступка. Все-таки 200 – это не 16, не 60. Хотя сам факт, что бюро ОБСЕ просило 260, а получило 200 приглашений, говорит сам за себя, уверен Кынев. Впрочем, по мнению эксперта, и 360 наблюдателей для такой большой страны, как Россия, недостаточно. Возможно, Центр избирком рассчитывал, что европейцы вообще откажутся от контроля за выборами, как это было в предыдущие годы, предполагает политолог Дмитрий Орешкин. Теперь же, говорит эксперт, Бюро по демократическим институтам и правам человека может направить своих наблюдателей в самые болевые точки, и избежать конфликтов не удастся, поскольку, как говорит Орешкин, количество нарушений возрастет. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Соединенные Штаты грозят Ирану введением новых жестких мер после раскрытия плана покушения на посла Саудовской Аравии в США. Двум уроженцам Ирана, планировавшим убийство посла, также предъявлено обвинение в подготовке терактов у зданий израильского и саудовского посольства в Вашингтоне. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в связи со случившимся Вашингтон будет добиваться усиления международной изоляции Тегерана. Иранские власти, в свою очередь, назвали обвинения лживыми и беспочвенными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
В федеральном суде Нью-Йорка обвинение было предъявлено двум гражданам Ирана. Арестован один из них – Мансур Арбабсиар, имеющий также и американское гражданство. Второй – Вагам Шакури, находится в Иране. Согласно обвинительному документу, они наладили контакт с представителем мексиканской наркомафии и наняли его для убийства саудовского посла. Голову последнего оценили в 1,5 миллиона долларов, из которых 100 тысяч успели перевести на счет предполагаемого убийцы. Но он оказался платным информатором американских властей и все сообщил им. На пресс-конференции министр юстиции США Эрик Холдер сказал:
«This conspiracy was conceived, was sponsored, and was directed from Iran».
Заговор был задуман и финансирован в Иране. Оттуда и руководили его осуществлением. Этот заговор – прямое нарушение американских и международных законов, в том числе соглашения о защите дипломатов. На вопрос, причастны ли к организации теракта лидеры Ирана, министр юстиции США Эрик Холдер заявил, что его ведомство таких обвинений не предъявляет. Сначала заговорщики собирались взорвать саудовское посольство в США. Затем во время переговоров в Мексике они решили, что удобнее будет убить посла в его любимом ресторане. Переговоры велись по-английски и были тайно записаны. При обсуждении деталей теракта Мансур Арбабсиар сказал, что если во время взрыва, кроме посла, погибнут еще 100-150 человек, то это не беда. 29 сентября Арбабсиар был арестован в аэропорту имени Кеннеди и 6 октября первый раз предстал перед судом. Он признался, что связаться с мексиканской наркомафией и ее руками убить саудовского посла ему поручил его кузен Абдул Реза Шахлаи, высокопоставленный сотрудник КОДС ФОС, специального подразделения Корпуса Стражи Исламской Революции, которое, по данным американского правительства, поддерживает террористов по всему миру. Американские власти считают, что именно Абдул Реза Шахлаи планировал теракт 20 января 2007 года, когда в Ираке были убиты 5 и ранены 3 американских солдата. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что президент Барак Обама и она проинформировали о заговоре лидеров ряда стран и намерены использовать судебное дело для дальнейшей изоляции Ирана, который становится все агрессивнее.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Сегодня в Москве состоится очередная акция протеста оппозиции «День гнева». На этот раз столичные власти разрешили провести митинг на Театральной площади Москвы, но запретили шествие к зданию Центра избиркома и администрации президента России. «День гнева», в котором примут участие представители многих российских оппозиционных групп и социальных движений, пройдет под лозунгами «Пора менять власть», «Эффективные выборы вне закона», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На разрешенном московскими властями митинге у памятника Карлу Марксу на Театральной площади организаторы «Дня гнева» будут выдвигать кандидатов в Народный парламент России. Выбранные кандидаты будут включены в список для альтернативных выборов, которые оппозиция проведет 4 декабря, в день официального единого дня голосования в России. После этого участники акции собираются пройти к Центризбиркому и зданию администрации президента России с черными метками, любыми предметами черного цвета, и оставить их там в знак недовольства недоверия предстоящим выборам и всей российской политике. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов «Дня гнева», лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов.
Власти Москвы частично санкционировали «День гнева». Впервые за долгое время они согласовали митинг. Однако шествие, которое мы заявляли к зданию администрации президента и к зданию Центра избиркома, мы хотели отнести туда наши требования, черные метки, как символ недоверия к тому политическому курсу, который проводится властями, и к грядущим выборам, которые мы считаем фиктивными и антиконституционными. Это шествие не согласовано, но опять нашлись какие-то надуманные причины. Соответственно, митинг пройдет в полном формате, мы все наши требования выскажем. По окончании митинга, чтобы не провоцировать полицию, мы уберем флаги и плакаты, но желающие пройдут, конечно, к зданию администрации, и требования свои черной метки мы все же отнесем.
Как сообщают организаторы, День гнева 12 октября пройдет под лозунгами «Пора менять власть», «Пора менять курс», «Фиктивные выборы вне закона», «Нет росту цен и тарифов», «Хватит уничтожать науку, медицину и образование», «Защитим Москву и Подмосковье от коррумпированных чиновников». О поддержке акции заявили движение «Однодольщики», движение «В защиту Химкинского леса», «За права человека», «Жилищная солидарность», «Московские автовладельцы» и другие. Подробнее о предполагаемом количестве и составе участников «Дня гнева» говорит представитель движения «Левый фронт» Константин Косякин.
Планируем, что где-то подойдет человек 500, хотя заявлено на 300, но мы думаем, больше подойдет, поскольку к выборам сейчас обстановка накаляется, недовольство растет, то, что фактически власти плюют на народ, и то, что эти два президента уже определились, кто президентом, кто премьером будет, я думаю, недовольных очень много придет в этот раз, может быть, даже больше, чем 500 человек. А какие организации? «Левый фронт» будет. «Коммунисты России» будут, от «Солидарности» люди придут, от «Росфронта», от «Другой России» придут люди. Мы считаем, что весь спектр в каком-то количестве, но будет представлен.
О «Дне гнева» в Москве 12 октября говорил один из его организаторов и участников Константин Косякин из движения «Левый фронт». Впервые акция оппозиционно настроенных российских граждан «День гнева» прошла в марте 2009 года. Митинги и шествия были сорваны властями. В 2010 году московские власти запретили, а затем разогнали участников «Дня гнева» 7 раз. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Какое будущее России заложено в проект государственного бюджета на 3 ближайших года? Об этом ведущий Виктор Резунков беседует с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». А вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сразу после краткой сводки новостей вернемся к первой теме нашей программы. Приговору бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и международной реакции. Продолжим через несколько минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12.30. Коротко о главных событиях. В столице Ирака Багдаде не менее 14 человек погибли, около 60 ранены в результате серии взрывов у полицейских участков. США, Евросоюз и ряд международных организаций считают несправедливым и политически мотивированным приговор экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, осужденной на 7 лет лишения свободы. Компенсация, которую Юлия Тимошенко обязана выплатить по решению суда, будет использована для оплаты поставок российского газа, заявил сегодня министр энергетики Украины Юрий Бойко. Дело об убийстве в Москве футбольного болельщика Юрия Волкова будет рассматриваться в закрытом режиме. Решение об этом принял сегодня Мосгорсуд по ходатайству представителей потерпевших и свидетелей со стороны обвинения. В Москве, Петербурге и ряде других городов сегодня пройдет акция «День гнева». Главные лозунги – «Пора менять власть», «Фиктивные выборы вне закона», «Нет росту цен и тарифов». Следственный департамент МВД России завершил расследование дела о хищении в «Росэнергоатоме». Бывшие сотрудники концерна, имена которых не называются, обвиняются в присвоении 100 миллионов рублей. Правительство Израиля во вторник утвердило соглашение с палестинской группировкой «Хамас» об освобождении израильского военнослужащего Гилада Шалита. Соединенные Штаты грозят новыми жесткими мерами против Ирана после раскрытия плана покушения на посла Саудовской Аравии в США. Новым специальным представителем и главой миссии ООН в Косове назначен Фарид Зариф, ветеран афганской дипломатии. Парламент Словакии вчера проголосовал против расширения Европейского фонда финансовой стабильности. Сенат США заблокировал предложенный президентом Бараком Обамой законопроект, направленный на создание новых рабочих мест.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. Возвращаемся к первой теме нашей программы. США и европейские страны выразили разочарование обвинительным приговором бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, приговоренной накануне Печерским судом Киева к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. О реакции официального Вашингтона рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В заявлении Белого дома говорится, что Юлия Тимошенко была осуждена в результате политически мотивированного преследования. Обвинения и ход процесса внушают, согласно заявлению, глубокую озабоченность относительно приверженности Украины демократии и правовым нормам. Мой собеседник – аналитик Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Тарас Кузио. Вы согласны с мнением, что дело Юлии Тимошенко носит политический характер? Как его исход может повлиять на отношения Украины с Западом? Да, согласен. Подобные обвинения в неверном политическом решении никогда бы не могли иметь место в западной демократической стране. Иначе тюрьмы были бы переполнены политиками. Неудивительно, что решение о 7-летнем тюремном сроке для Тимошенко вызвало широкое осуждение на Западе и, в принципе, может сделать Виктора Януковича политическим изгоем. Думаю, что после этого вердикта по делу Тимошенко США будут настаивать на ужесточении позиции Евросоюза, как ранее делали это в отношении Беларуси. И это будет очень чувствительным ударом для украинских элит. Не исключен срыв подписания соглашения о торговле и ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе, которое открыло бы новые возможности для украинского большого бизнеса. Кто-то из западных комментаторов проводит параллели между делами Тимошенко и Ходорковского в России. Что вы думаете об этом? Это сравнение верно лишь отчасти, потому что Тимошенко к 2010 году не была олигархом. В середине 90-х она была активна в торговле газом и, вероятно, была причастна к коррупции, как и большинство украинских политиков и бизнесменов. Но к концу того десятилетия она утратила большинство своих бизнес-интересов, уйдя в политику. Многие на Западе действительно отождествляют дело Тимошенко с делом Ходорковского. Наибольшая схожесть, видимо, состоит в потребности как Януковича, так и Путина устранить крупный источник финансирования оппозиции или видного лидера оппозиции. Те же мотивы, та же стратегическая задача. Сама фигура Тимошенко ассоциируется с оранжевой революцией 2004 года. В какой степени суд над ней навредил украинской демократии? Означает ли это упадок демократии? Несомненно. Устранение Тимошенко как сильного лидера оппозиции может привести к тому, что ОБСЕ, Евросоюз и Совет Европы объявят парламентские выборы будущего года на Украине недемократическими. Ибо какие же это свободные выборы, если члены оппозиции в тюрьме? Во-вторых, на Украине нельзя насадить подобие диктатуры Путина, который все же остается популярным лидером в России. Януковича же недолюбливает пол Украины. Его рейтинг всего на 2-3% выше, чем у Тимошенко. Так прокомментировал дело Юлии Тимошенко политолог Тарас Кузио.
О реакции США на приговор Юлии Тимошенко рассказывал Алан Давыдов. Считаете ли вы политически мотивированным уголовное преследование Юлии Тимошенко? Вот что на этот вопрос ответили жители города Чебоксары, корреспонденту «Радио Свободы» Дмитрию Лишневу.
Непременно. И только политическое, больше никакое. Ну, это просто, думаю, Янукович хочет засудить противников. Как можно глубже, подальше, чтобы не было конкурентов. По-моему, там конкурентов больше не осталось. Только остался еще Ющенко.
Ну, если это жил, я бы, может быть, знал. Но все-таки, наверное, я сковыряд, наверное, преступница, я считаю. Не надо было на сколько миллиардов обманывать, миллионов.
Да, считаю, что политический окрас в данном решении есть. В настоящий момент в Украине пришла новая власть. Она, соответственно, просто пытается преследовать то, что осталось от прежней власти, и расчистить, то есть, ну, свою команду просто-напросто привести, то есть тех, кто был раньше, посадить или каким-то другим образом убрать с политической арены. Поскольку она не принадлежала ни к одной из группировок, то таким образом ее просто устраняют с политического влияния какого-то.
Мне кажется, это все же политика. Потому что уж какое преступление здесь? Она же делала это для страны, не для себя, это газ.
Ну, она старалась, наверное, за народ, а в результате заслужила она приговор.
Просто, мне кажется, на самом деле политика. Тут сменилась власть, и ее как-то в угол прижали, чтобы, наверное, не выступала.
Действительно преступница. Я согласен, что она преступница, и давно ее пора было бы закрыть. Вот. Ну, в каком-то смысле есть, конечно, политика. Лично мое мнение, что она преступница. Вообще-то я сам родом с Украины, поэтому с решением согласен.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, считаете ли вы политически мотивированным уголовное преследование Юлии Тимошенко. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программы «Свобода в полдень» заключительный репортаж из цикла корреспондента Радио Свободы в Кировской области Екатерины Лушниковой под названием «Российская провинция». В особенности мил мне населяющий Вятку Люд, писал почти полтора столетия назад Михаил Салтыков-Щедрин. Простодушный, смирный, слегка унылый, как бы задумавшийся над решением непосильной задачи. Бедная эта страна, надо ее любить. Что есть российская провинция сегодня? Душа России или болото, в котором тонут самые лучшие люди? Об отношении жителей Кирова к их малой родине Екатерина Лушникова.
В бедной стране классик русской словесности прожил 7,5 лет, сосланный сюда за вольномыслие. Многие вечане до сих пор уверены, что город Глупов и Вятка одно и то же. Но главный режиссер театра на Спасской Борис Павлович придумал другое название – «Город абсурда».
Вот этот образ города, где нету ничего зафиксированного, где нет ничего, на что можно было бы опереться, мне в этом смысле, как это ни парадоксально звучит, в абсурдной Вятке жить немножко проще, чем в Петербурге, куда я приезжаю, и на первый взгляд все как-то вроде как чище и масштабнее, а потом чуть-чуть как-то поживешь, и вроде тоже тебе хреново, но ты не понимаешь, почему. Есть такое хорошее определение – включенный наблюдатель. То есть, с одной стороны, этот человек пытается отрефлексировать то, что происходит, с другой стороны, он не со стороны, он сам там идет. Какой-то геолог-разведчик. Ресурсов на Вятке, видимо-невидимо. И это уже общее место, но это правда, что люди являются одним из богатейших ресурсов этого места.
Я стараюсь такой костюм на себя одеть, чтобы лошади оглядывались.
Пенсионер Виктор Казаковцев. Костюмы придумывает сам, но не шьет, а моделирует и конструирует.
Насчет линии и цвета, тут у меня есть усердие. Без дела сидеть только памятник может. Чувствую, кости срастаются, думаю, надо какое-то дело забудить. Одно дело мне недоступно, другое мне запрещено, третье мне не по карману, а это оно мне как раз. Прихожу в секонд-хенд, там 3 ящика большие. Написано 20 рублей килограмм, 30 рублей килограмм, ну от силы 60. Во, это мне по карману как раз. Вот, например, вот эту шляпу я вообще не покупал нигде. Ехал на велосипеде по лесу, смотрю, там куча мусора лежит, и рядом с ней вот эта штука. Очистил, обработал и применил. Мне однажды женщина сказала, я, говорит, на прошлой неделе хотела задавиться. А вот увидела на улицу, вышла, увидела вас в такой одежде и передумала.
Скажите, хотелось бы вам переехать в столицу?
Нет, я там человек посторонний, я там лишний. И Москва-то она большая, Москва-то она незнакомая. А я девчушка маленькая из северных лесов.
Почему провинция лучше столицы? На эту тему размышляют филолог Ольга Русинова и журналист Анастасия Александрова.
Большой город, слишком много места. Может быть, я просто маленький человек, поэтому мне нужно маленькое пространство. Родное место, отчизна. Здесь уютно. Может быть, не столько из-за компактности, не столько из-за того, что город старинный, а потому что по каждой улице прошел в 3 года своими ногами первый раз. Такое не забывается. Но через это можно тоже переступить. И можно жить там в Москве, еще где-то, помня о своих корнях, но вот что-то делая в другом городе. Это для кого-то другого, наверное, подойдет. А для меня жизнь сложилась так, что мне здесь мягче.
Сидят люди в интернетах, читают газеты, ну и просто лежат на диване и говорят, вот, я живу в Вятке, я прожигаю тут лучшие годы моей жизни, что же мне делать, куда же мне податься, ничего тут не происходит, ничего не интересно, полное уныние, болото и прочее. Может быть, это от меня зависит, может быть, это зависит от какой-то информационной оснащенности, но у меня очень часто возникает такая ситуация, когда в день происходит, да, по 3 мероприятия, на которые хочется сходить, и просто нет времени. Просто завидуешь Гермионе Грейнджер из «Гарри Поттера», у которой был маховик времени.
Только на основе здоровой русской провинции, русской традиции может вырасти столица с ее смелыми проектами, считает литератор Тамара Николаева.
И умные люди всегда понимали, что провинция – это основа, это как бы вот та почва, на которой всякие там столицы и неограды, нанограды вырастают. Только на почве здоровой, устойчивой провинции. Когда мы говорим «гений места», это не пустые слова. Место определяет, место дает очень много. И понимание этого дает вот эти самые светлые чувства, которые называются вера, надежда, любовь. А если нет понимания, нет любви, нет и надежды.
Поет вятская народная певица Любовь Острецова.
Летом распрощалась вятская сторонка, летние деньки прошли, растаяли, как дым. Стали дни короче, все длиннее ночи, осень наступила с листопадом золотым.
Видеорепортаж корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Лушниковой о жителях Кирова и их отношении к малой родине смотрите на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Видеофото». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Дело об убийстве в Москве футбольного болельщика Юрия Волкова будет рассматриваться в закрытом режиме. Решение об этом принял сегодня Московский городской суд. В столице Ирака, Багдаде, не менее 14 человек погибли и около 60 ранены в результате серии взрывов у полицейских участков. США, Евросоюз и ряд международных организаций считают несправедливым и политически мотивированным приговор экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, осужденной на 7 лет лишения свободы. Компенсация, которую Юлия Тимошенко обязана выплатить по решению суда, будет использована для оплаты поставок российского газа, заявил министр энергетики Украины Юрий Бойко. В Москве, Петербурге и ряде других городов сегодня пройдет оппозиционная акция «День гнева». Следственный департамент Министерства внутренних дел России завершил расследование дела о хищении 100 миллионов рублей в «Росэнергоатоме». Правительство Израиля во вторник утвердило соглашение с палестинской группировкой «Хамас» об освобождении израильского военнослужащего Гилада Шалита. Соединенные Штаты грозят новыми жесткими мерами против Ирана после раскрытия плана покушения на посла Саудовской Аравии в США. Сенат США во вторник заблокировал предложенный президентом Бараком Обамой законопроект, направленный на создание новых рабочих мест. Новым специальным представителем и главой миссии ООН в Косове назначен Фарид Зариф, ветеран афганской дипломатии. В Мьянме сегодня на свободу по амнистии должны выйти более 6300 заключенных. Следующий выпуск новостей на волнах свободы через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День гнева легализован. Столичные власти разрешили протест.
Комментарии экспертов.
Зоозащитники атакуют правительство.
Право автора.
Друзья познаются в суде. Илья Мильштейн о Березовском, Абрамовиче и справедливости.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
В России в ближайшее время продолжится рост цен на говядину, свинину и яйца, тогда как цены на мясо птицы, рыбу и хлеб будут оставаться относительно стабильными, говорится в очередном обзоре Министерства экономического развития о ситуации на потребительском рынке. При этом, согласно прогнозу его экспертов, в стране следует ожидать снижения цен на овощи, сахар и гречневую крупу. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, в сентябре увеличился на 3,6%, а корпоративному сектору на 5%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов, не назвав их объемы. В годовом исчислении, то есть сентябрю 2010 года, темпы роста банковского кредитования населения и компаний составили примерно 22,5% и 31% соответственно. Объем фонда обязательного страхования вкладов России на начало 2012 года достигнет примерно 166 миллиардов рублей, прогнозирует Государственное агентство по страхованию частных вкладов. По текущему обменному курсу это более 5 миллиардов долларов. Таким образом, как отмечают эксперты агентства, в России в будущем году нет оснований для возникновения дефицита бюджета фонда и необходимости его финансирования из федерального бюджета страны. Формула расчета ставки налога на добычу полезных ископаемых для природного газа в России с 2013 года может быть привязана к уровню мировых цен на эти углеводороды, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Новый расчет ставки этого налога, по его словам, не приведет к увеличению налоговой нагрузки на отрасль, но позволит отказаться от ежегодной ее индексации. Правительство Китая объявило о введении в стране с 1 ноября специального налога на продажу минерального сырья, включая нефть и газ, соль, а также руду для производства металлов и редкоземельных материалов, в дополнение к уже существующему налогу на его добычу по объемам. Ставки нового налога для нефтегазовой отрасли составят от 5 до 10% от продажной цены сырья, а его плательщиками станут как китайские, так и зарубежные компании, работающие в стране через совместные предприятия. Курс доллара на сегодня 31 рубль 42 копейки, на 58 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 86 копеек. По сравнению со вторником он подешевел на 28 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. В Театре «Современник» 14 октября состоится премьера спектакля «Горбунов и Горчаков» по поэме Иосифа Бродского. Поставил спектакль режиссер Евгений Каменькович. В главных ролях Никита Ефремов и Артур Смольянинов. В дате премьеры спектакля 14 октября культурологи отмечают нечто символичное. В поэме Бродского 14 глав, столько же остановок было на пути Христа к Голгофе. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Иосиф Бродский завершил поэму в 68-м году. Можно сказать, она написана по горячим следам. В декабре 63-го и феврале 64-го поэт проходил обследование в психиатрических клиниках Москвы и Петербурга. Действие поэмы происходит в советской больнице для душевнобольных в феврале, страшный для поэтов месяц в Петербурге, говорит Артур Смольянинов.
Бродский, когда спросили, что написали вообще такое, Иосиф Александрович, он сказал, у меня была задача переабсурдить абсурд, потому что надо понимать, что это автобиографическая вещь во многом. И он был в шоке, конечно, от того, что с ним происходило, потому что он не понимал, за что человека, который ничего не сделал вообще плохого, грубо говоря, я очень огрубляю, писал о пчелках и о цветочках, писал о чем-то своем. И для него абсурд то, что с ним происходило, что он попал в дурдом, причем его засунули туда друзья, чтобы отмазать его от тюрьмы.
Горбунов и Горчаков – многослойное сочинение. В нем есть быт советской психушки, врачи, больше похожие на гестаповцев, обследование, сильно напоминающее допросы в НКВД. Есть два героя. Они заперты в четырех стенах и постоянно выясняют отношения друг с другом и с жизнью. Они говорят о реальности и искусстве, о снах и яви, о любви, разлуке, о верности и предательстве, о смерти и о бессмертии. Изъясняются пятистопным ямбом. Задача не из легких, но артисты справляются с ней отлично. Сценки в спектакле отделены друг от друга небольшими музыкальными интермедиями. Роль сказителя отдана одному из персонажей, пациенту клиники с литературной фамилией Мицкевич.
Горбунов и Горчаков, Горбунов и Горчаков. Горбунов ночи, Горчаков и врачи. Песня в третьем лице, разговор на крыльце. Горчаков в ночи, Горбунов и врачи. Разговоры о море.
Пьеса Бродского исследована филологами вдоль и поперек. В ней находят разные темы. И двойничество, В редких театральных опытах Горбунова и Горчакова играет один актер. И противопоставление поэта, черни, и столкновение низкой плоти с высоким духом. Более того, символична сама структура произведения, и весь ее текст буквально пропитан библейскими мотивами. Искушение уподобить Горбунова Христу, а Горчакова Иуде очень велико. Режиссер Евгений Каменькович не настаивает на определенной версии, предлагает зрителям делать выводы самим. Но это на словах, а на деле режиссеры и художники диктуют зрителю образные решения, смысл которых однозначен. Одна из мизансцен, видоизмененная, но оттого не менее узнаваемая, цитата из «Тайной вечери», а в финале в белых стенах клиники образуются проемы, и в них цветные витражи собора. Да и Никита Ефремов, кажется, уподобляет Горбунова Христу. И молодому, очень способному актеру предстоит наделить своего героя человеческими слабостями и свойствами. Артуру Смольянинову немного проще. Его Горчаков удивительно узнаваем, переживания понятны, поведению даны убедительные мотивировки, привязанность и одновременно неприязнь к Горбунову, к общению с которым он приговорен, его малодушие и попытка выговорить себе привилегии за счет соседа, его раскаяние и поиск психологических оправданий собственной низости, наконец, расправа над человеком, присутствие которого заставляло стыдиться самого себя. Артур Смольянинов комментирует.
Тут, на самом деле, рецепт один, с моей точки зрения, как можно ставить такую поэзию, такую драматургию. Здесь нужно придумывать что-то свое параллельно под этим. Если представить себе, что текст – это масло, то нужно испечь хлеб. Вот, собственно, и придумать какую-то свою историю, очень бытовую, понятную, простую, доступную, которая понятна людям. Тогда этот текст начинает жить. Тогда он расцветает во всей прекрасности своего абсурда и невозможности. И в красоте слова тоже.
Можно посоветовать зрителям присмотреться к молодой актрисе Лене Плаксиной. Здесь, в очень заостренной, гротесковой манере, она играет врача, а в скором времени выйдет на сцену современников в спектакле «Играем Шиллера», заменив в роли Марии Стюарт ушедшую из театра Елену Яковлеву. Мария Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Музее личных коллекций открылась выставка работ одного из самых известных и успешных фотографов мира Ани Лейбовиц. Наряду с портретами знаменитости она включила в экспозицию непарадные снимки членов своей семьи. Выставка осуществлена при деятельной поддержке посольства США в России. О фотовыставке расскажет культурный обозреватель «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Такого уровня фотографов в нашем музее еще никогда не показывали, признаются сотрудники принимающей стороны, а замглавы миссии посольства США в России Шейла Голд не сообщает.
Ани Лейбовиц – исключительно талантливый фотограф. Я бы даже сказала, исключительно талантливый художник. Мы счастливы представить ее работы российской аудитории. Эта выставка стала одним из ключевых событий года американских сезонов в России. Программа посольства США. Ее фотографии актеров, режиссеров, писателей, музыкантов, спортсменов, политиков и бизнесменов, а также работы в области моды, стали своеобразным коллективом, портретом нашей эпохи. За свои работы она была удостоена многочисленных наград, а Библиотека Конгресса США присвоила ей звание «Живой легенды».
Ани Лейбовиц работает в разных жанрах. В свою выставку она включила и пейзажные фотографии, и жанровые снимки. Однако главное дело ее жизни – портреты. Самые рафинированные и эффектные – это снимки кинозвезд. Увидев однажды, уже надолго запомнишь портрет Ди Каприо, шею которого обвивает лебедь. Политики у Лейбовиц естественны и раскованы. Но вот портрет Елизаветы II решен уже в ином ключе. Королева – неотъемлемая часть интерьеров дворца с его вибрирующим светом. По соседству со всем этим великолепием – интимные домашние снимки, герои которых ничуть не приукрашены. Их любят такими, какие они есть, состарившимися или попросту далекими от канонов глянца. И вот что говорит об этой части проекта Ани Лейбовиц.
And it came out of a moment. Susan Sontag had died, my father had died.
Идея родилась в какой-то момент. Скончалась Сьюзен Зонтаг, скончался мой отец, у меня родились дети. Я была очень растрогана, и мне очень хотелось показать эти работы. Когда я была студенткой, Cartier-Bresson учили меня персональному репортажу. Поэтому я решила первый раз объединить те работы, которые я делала по заданию редакции, и личные фотографии. Это стало большой неожиданностью. Но мне кажется, что вот эти личные фотографии — это не только моя история, они принадлежат всем.
Целых 200 на выставке Анни Лейбовиц отвела под маленькие копии снимков, чтобы посетитель смог увидеть, как строилась композиция, где одно соседствует с другим в той же хронологии, в какой складывалась жизнь автора. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свободы» программа «Час прессы». Тема «Дагестан. Дети против отцов». В Дагестане уже не новость, когда отцы и дети оказываются по разные стороны баррикад. Некоторое время назад в Махачкале был убит заместитель начальника Следственного управления Министерства внутренних дел по Дагестану подполковник Юнус Хулутаев. Заказчиком этого преступления был его родной сын Гаджимурат. На какой идеологической почве дети в современном Дагестане идут против родителей с оружием? Тему обсуждает специальный корреспондент еженедельника «Собеседник» Римма Ахмирова и корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова. Ведущая программы «Час прессы» Елена Рыковцева. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущая Динара Седикова. Не пропустите программу «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и хорошего дня. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Защищайте Украину от авторитаризма.
На улице выйдут не 5 тысяч человек, а 50 или 500 тысяч.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что обратится к президенту с предложением...
Израиль и палестинская террористическая организация «Хамас».
Они наладили контакт с представителем мексиканской наркомафии и наняли его для убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».